Добрый вечер. У Минску 22 година. У эфира «Ночная свобода». Выники дня. С вами Ганна Соус. 10 травня у Минских судах за площу будут судить 17 человек. Гостями «Ночной свободы» будут обвинаваченные у справе после выборших протестов Наста Положанка, наместница старшини «Молодого фронта», и Сергей Возняк, доверенная особа экс-кандидата Владимира Некляева, а так само Людмила Мирзаянова, мать изневоленного за площу Федора Мирзаянова. Вас чекают так само звонки слухачов, интернет-облога и новые верши на «Свободу». А у белом списе «Свободы» на этом тыдне гурт «Крама». Все это да иншее после того, как мы расскажем про основные подеи дня. За подеями у свете сегодня слушать Вячеслав Ракицкий.
Добрый вечер. Премьер-министр Пакистану Юсуф Раза Гилани назвал абсурдными заявы об некомпетентности егоной краины те и дотычности до укрывания Усамы бин Лядена. Выступаючи перед парламентом сегодня, Гилани заявил, что Пакистан не сомневается в своих узброенных силах и спецслужбах. Гилани поведомил, что улады Пакистану загадали провести расследование обставинов того, как бин Лядену удалось несколько годов жить у приместе Исламабаду. Учора президент США Барак Обама в телеинтервью сказал, что у бин Лядена могла быть сетка поддержки в Пакистане. Лидер Аль-Каиды был забит в часе спецоперации американских спецслужб в Пакистане 1 травня. У нескольких городах Сирии сегодня были арештованы сотни активистов оппозиции и удельников акции протесту, которые потребуют отставки президента Башара Асада. Правооборонцы кажут, что сотни людей были затриманы у столицы краины Дамаску, более 250 арештованы у городе Баньяс. Массовые арешты идут так само у городах Дараа и Хомси. У шерегу районов краины, отчепленных войсковыми подразделениями, была чувать сегодня стрелянина, нема электро забеспечения, не працует телефонная сувязь. От початку массовых вливаний у Сирии загинули, по водле удокладненных даденных, более як 800 человек. Вице-президент США Джо Байден заявил, что помеж Злученными Штатами и Китаем існуют великие разыходжения у поглядах на правы человека. На открытии двухдневных перемоваў помеж США и КНР в Вашингтоне Байден и держсекретар США Гиллари Клинтон выказали занепокоенность репрессиями супраць диссидентов у Китае. Байден заявил, что Вашингтон будет и надалей обмерковывать с Пекином выпадки затримания громадских активистов, адвокатов, журналистов, мастаков и блогеров. Тягом апошніх месяцев у КНР были арештованы несколько десятков диссидентов, сярод яких мастак Ай Вейвей. У Росії шерегу інших країн у былой СССР сьогодні відзначається 66-та годовина перемоги над німецькими фашистами у Другої Всесвітній війні. У Москві на Красній площі відбувся воєнний парад з уделом каля 20 тисяч військовців і показом воєнної техніки. За парадом сачили президент Дмитрий Медведєв і прем'єр-міністр Володимир Путін. Звертаючись до удельників параду і гостей, Медведєв заявив, що сьогодні Росія твердо тримається принципу мирного супрацовництва. У Стамбуле сегодня открылся пятидневный саммит 48 наиболее бедных краин в свету, которые проходят под эгидой ООН. У встречи удельничают лидеры краин, у которых по воде даденных ООН годовый доход на душу населения не превышает 745 долларов. Сярод удельников 33 африканские, 14 азиатских держав и Гаити. На форуме обмерковывается 10-годовый план развития самых бедных краин. На хвале Радио Свобода вы слухали выпуск новинов.
У эфира «Ночная свобода». Выники дня. С вами Ганна Соус. 10 травня одновятся три судовые процессы над удельниками после выборчего протесту 19 снежня. Гостями «Ночной свободы» будут обвинаваченные за площу наместница старшини «Молодого фронта» Наста Положанка и Сергей Возняк, который подчас выборов был доверенной особой экс-кандидата на президента Владимира Некляева. Еще одна гостья «Ночной свободы» Людмила Мирзаянова, мать изневоленного за площу Федора Мирзаянова. Сярод інших темов. 66-ю годовину перемоги отзначают у Беларуси и краинах былого СССР. Перемогу белорусов добрал Сталин. Вы почуете запись Василя Быкова из архива «Свободы». Вас чекают звонки слухачов, интернет-облога и новые верши на «Свободу». А у белом списе «Свободы» Сергей Будкин представить «Краму» и лидера гурту Игора Ворошкевича. Все это позднее в нашей программе, але спочатку короткий прогноз надворья на аўторак. 10 травня чакается пераменная воблачность, пераважно без опадка. У ночи и раницы местами слабый туман. Температура поветра у ночи 3-8 градусов тепла, на полночи до плюс 10. У день от 16 до 22 градусов тепла. В эфире «Ночная свобода. Выники дня». Таким чином, 10 травня обновляются три судовые процессы над удельниками после выборчего протеста у Менску 19 снежня. У партизанским суде Менску протягнется суд супрать экс-кандидата на президента Андрея Санникова. Так само супрать Ильи Василевича, Олега Гнетчика, Федора Мирзаянова и Владимира Яроменко. Санникова виноватят у организации и удели у массовых беспорадках. Ему погрожает до 15 годов турмы. Остатних обвинувачивают во удели у массовых беспорадках. Паводле частки 2 артыкула 293 Крымінальнага кодексу ім пагражае да 8 гадоў зняволення. Сёння госця «Начной свабоды» Людміла Мірзаянова, маці абвінавачанага за плошчу Фёдара Мірзаянова. 10 траўня для яе будзе 7 дзень суду над сынам. З апошняга судовага паседжання ў пятніцу яна сышла сама. Я запыталася ў Людмілы Мірзаяновай, чаму.
Количество переходит всегда в качество. У меня была надежда, что все-таки суд, а суд должен быть справедливым, он будет таким над сыном и другими людьми. Но уже во время второго судебного заседания я поняла, что этого не будет. Это произошло во время допроса так называемых потерпевших, которые спецназовцев, которые ходят из суда в суд. И их рассказы о том, что было на площади в течение времени, обрастают новыми подробностями, носят противоречивый характер. Другими словами, ложь выявляется в ходе судебных заседаний. А когда они противоречат себе, я обнаружила, что судья начинает задавать выгодные для стороны обвинения вопросы. А вот уже в последующие дни я заметила по ее лицу, жестам, голосу, вот именно вокальной мимике, негативное отношение к ребятам, к молодежи, которые стремятся, даже находясь в клетке, занять активную позицию и задавать вопросы, чтобы помочь своим адвокатам и все же обрисовать ту реальную картину, которая была во время этой мирной акции. И во время свидетельских показаний Моисеева, мой брат был возмущен. Он сказал, что это спектакль, а это действительно был спектакль, что это фарс. Судья решила удалить его из зала. Я приняла такое же решение. Вот это количество накопленного негативных переживаний вылилось в качество. И я сказала судье, что она реализует именно ту концепцию, которая спущена сверху, выгодную для нее, выгодную для линии прокурора. И она задает выгодные вопросы. Естественно, судья приняла решение удалить и меня из зала. Но я подчеркиваю, я сама приняла решение уйти, потому что у меня был еще один мотив. Я испугалась за брата. Утром я узнала, что сестра Класковского, которая тоже под следствием и скоро пойдет под суд в команде Статкевича, она была избита ночью милиционерами. И я просто испугалась за брата, что с ней может произойти то же самое.
Спадарня Людмила, вы написали кранальный артыкул, назву якого можно перекласти как «Несоправдное правосудие». Сярод іншага, вы пишете, что для вас гэты суд и все, что ему попередничало, есть трагедией. Как на ваше уражение, отчувание трагедии поделяют іншие удельники судового процесса? Я не кажу про виноваченных и про их родных, я кажу про судью, про виноваутцу, про спецназовцу, небыто потерпелых.
Нет. Нет. Даже это не только не трагедия. Для них это обычный спектакль. Они исполняют свои роли. Роли, спущенные сверху, с определенным, жестко предписанным содержанием. Спецназовцы выполняют свою роль. Их приводят автобусами. Они при этом отпрашиваются, а можно ехать на следующий суд. Для них это действо. Они улыбаются. Они общаются между собой, делятся позитивными эмоциями. Они угрожают. Так, например, когда мать Санникова Анна Владимировна обратилась к одному из них, и не страшно вам ложь, публично озвучивать в аудитории. А они так злобно ответили ей, женщине 78 лет. Это вы должны бояться, а не мы. Судья, первый день, она была мной воспринята как женщина привлекательная.
Давайте прозвище ее назовем.
Это Наталья Четверткова. Но, наблюдая за ней, я заметила, она чувствует себя достаточно комфортно. Ей приятно находиться в этой аудитории, она не скрывает. Когда вдруг обнаруживаются какие-то мелкие факты, связанные с событиями 19 декабря, например, в видеоматериалах Виноградова, был обнаружен фильм о площади. Я наблюдала за ней во время просмотра фильма. Она испытывала наслаждение. Вот оно, доказательство, которое подтверждает его вину. Какое это доказательство? Ну и что, что в видеоматериалах есть этот фильм? Да эти фильмы есть везде в интернете. Она чувствует себя комфортно, мило общается с присяжными заседателями преклонного возраста. Прокурор молод.
Так само прозвище назовите, коли ласка.
Загорский. Загорский. Он тоже временами улыбается, ему приятно. Они не переживают негативных эмоций, которые переживаем мы и которые переживают наши дети. Мы два берега у одной реки.
Давайте крыху поговорим про атмосферу в зале суду. Як заполняется заля? Ти легко пройти родным арештованных? Коли их приводят? Ти есть у тих, кто на лаве подсудных, хотя б якая махчимость контакту с родными, с сябрами?
Атмосфера напряженная, тревожная. И это связано сразу же с организацией вот этого судебного процесса. Нас пропускают через сканер, проверяют сумки, мы выключаем мобильные телефоны. Очень много молодых людей в гражданском одежде. Я не знаю, кто они, ОМОНовцы, спецназовцы, милиция в гражданской одежде. Но все это создает атмосферу какого-то напряжения, страха, тревоги уже, когда ты входишь в зал. Как только ты входишь в зал, первое, что бросается в глаза в рамках этого организованного спектакля, это вот эта декорация, клетка и за решеткой люди. Три ряда сразу же заполняются членами молодежной организации БРСМ. Они сидят плотно, один к одному. Некоторые засыпают. Им безразлично то, что происходит. А на последнем заседании, уже после того, как мы с Анниковой Анной Владимировной, матерью Санникова, написали жалобу, что не все близкие могут пройти, меня дважды не пропускали, мотивируя, что нет уже мест. Три ряда были заполнены. Никакой реакции на наше заявление не последовало. Более того, на следующий же день вновь ряды были заняты. Дополнительный ряд заняли пришедшие так называемые раненые ОМОНовцы, а несколько БРСМовцев, студентов, заочников, сидели даже и на других рядах. Поэтому атмосфера, конечно, нехорошая. А учитывая, что душно, и особенно было душно и жарко первые три дня, это солнечная сторона после обеда, мы изнемогали, так же, как и наши дети, и Санников, которые находились за решеткой. Фролунги не открывались. Вот я так запомнила один день, он был особенно жарким. Это был третий день суда. Фрамуга была открыта только напротив третьих, трех рядов, которые занимали члены БРСМ. Это студенты, которых привели специально наблюдать за этим процессом. Все фрамуги закрыты, окна зарешетчатые, открыть невозможно. Повторюсь, мы изнемогали в этой душной атмосфере, душной и психологически.
Спадарня Людмила, я хочу зачитать некольки комментариев наведников сайту «Свободы». Яуген Малиновский с Баранович. С такой судовной молодью, как Федор Мерзаянов и Илья Василевич, маем сталую надею на адраджение батьковщины и социально-культурное счастье народу. Сам Федор на протягу 4 месяцев турмы запрацавал для себе репутацию годности на все життё у поравнанні, с яким некий там тамчасовый диктатор всяго только неприемный повышальный эпизод. Примите нашу подтримку, батьки и близкие Федора, Иисус будет с вами. Еще один допис – беларус. Вельмі прыемны, шчыры хлопец, адкрыты позірк, добрая усмешка, няхай такіх будзе болей, дзякуй бацькам за добрае выхаванне. Гэта каментуюць наведнікі сайту «Свабода» артыкул «Партрэт на фоне кратаў» пра вашага сына. Скажыце, калі ласка, ці адчуваеце вы вось у гэтыя вельмі цяжкія дні для вас падтрымку, адчуваеце салідарнасць?
Да, поддержка есть, и она была с первых дней. Как только сын был обвинен и оказался в СИЗО на Володарке, я эту поддержку получила прежде всего от близких, и тут же я получила ее от однокурсников. В это тревожное в стране время, когда мы все лишены права свободно действовать, свободно высказываться, и студенты этого права тоже лишены, вся молодежь, они, тем не менее, пытаются преодолеть страх. Они стали посещать меня еженедельно. Они приходили с цветами всю зиму, они приходят весной, они приходят ежедневно на каждый суд, судебное заседание. Они верят, что Федор не виноват. Студенты были на заседании, когда шел видео, просмотр материалов, и они убедились, что Федор не разбивал стекла, не разбивал двери. Он не вступал в какое-то противодействие с находящимися на площади спецназовцами. И еще раз убедились, он сидит в СИЗО на Володарском ни за что. Меня поддержали мои коллеги, но многие из них при этом испытывали страх. Под именно коллеги выступили инициаторами написать письмо в адрес администрации президента и обратились обеспечить политически немотивированный, неангажированный суд. Это письмо подписали многие известные ученые, деятели культуры России, Белоруссии. Но многие мои коллеги, в частности из Барановичского университета, некоторые сделали это, а некоторые испугались. И при этом говорили: мы боимся за своих детей, внуков, родственников. Мне стыдно, мне так больно, что в нашей стране такая атмосфера, когда люди боятся за себя, за своих близких, боятся потерять работу, боятся быть наказанными каким-то образом. Стоит вопрос, а за что быть наказанными? Поэтому, получив поддержку, я глубоко осознала одновременно, как идет процесс ухудшения атмосферы, к сожалению, в обществе.
Федор теперь находится у Сезана Володарского. Коли б он имел возможность подшуть там радио «Свобода», что вы ему сказали на передодни дня суду?
Я горжусь тобой, Федор. Я горжусь, сынок. Ты не предавал себя. И ты не предал никого из тех людей, которые претендовали на пост президента. Правы ли, неправы они, хороши их программы или плохо. Ты никого не предал. И это самое главное. Находясь в клетке, за решеткой, человеку всегда сложно. Я боялась, сынок, что ты не выдержишь. Ты выдержал. Я увидела тебя смелым. Я увидела тебя человеком с чувством собственного достоинства. Я повернулась лицом к тем студентам, которых приводят. И они сидят в зале и наблюдают. Ты в тысячу раз свободнее их, находясь за решеткой. Я горжусь тобой, сынок. Держись, моя ласточка.
Дякую великий за гутарку. Трымайтеся.
Спасибо.
Гостей «Ночной свободы» была Людмила Мірзаянава, маці абвінавачанага за плошчу Фёдара Мірзаянава. Яго працягнуць судзіць 9-10 траўня разам з Андрэем Саннікавым, Ілём Васілевічам, Владзімірам Яроменкам і Алегам Гнетчыкам. А ў судзе Маскоўскага раёну Менску 10 траўня пойдзе трэці дзень працэсу над Дмітрыем Дароніным, Сергеем Казаковым, Владзімірам Лобанам, Віталём Мацукевічам, Яўгенам Сакрэтам і Алегам Федаркевічам. Усіх іх абвінавачваюць ва ўдзелі ў масавых непарадках. Чытайце рэпартажы карэспандэнтаў «Свабоды» з судоў у рэжыме онлайн на нашым сайце і ў Твітары.
Якое значэнне для беларускай судовай сістэмы маюць працэсы па справе 19 снежня? Ці ўсё прадвызначана і здырыжавана на гэтых працэсах? як самі суддзі ставяцца да іх. Над гэтымі тэмамі ў «Праскім акцэнце» разважаюць палітолог Андрэй Казакевіч, былы адвакат Андрэя Саннікава Павал Сапелка і праваабаронца Валянцін Стэфановіч.
Перадача Юрыя Дракахруста «Праскі акцэнт» у эфіры і на сайце «Свабоды». Беларусь, як і бальшыня іншых краінаў былога Савецкага Саюзу, святкуе 9 траўня 66-ю гадавіну перамогі ў Вялікай Айчыннай вайне. Краіны Захаду адзначылі дзень капітуляцыі фашыстоўскай Нямеччыні напярэдадні. Сёлета ўпершыню да іх далучылася Грузія. Перамогу адабраў у нас Сталін, так лічыў Васіль Быкаў. Да апошняга свайго дня пісьменнік вяртаўся думкамі да вайны. Гэтыя развагі Васіля Быкава прагучалі 7 траўня 2003 году, за два дні да гадавіны перамогі і за 46 дзён да смерці пісьменніка.
Я лічу, што перамогу сапраўды адабралі і ў беларусаў, і ў расійцаў, і не толькі. Але гэта адбіранне адбылося адразу пасля перамогі. І адабраў яго ніхто іншы, як самы вялікі кумір гэтых народаў, вялікі Сталін. Бо менавіта як кожны пераможцы разлічвалі, ну, нешта здабыць у выніку такой перамогі, асабліва пасля такой крывавай вайны. І гэта было правільна, заканамерна. Але што ў выніку яны атрымалі? Што атрымалі народы Савецкага Саюза? Зноў тую ж камуністычную кабалу, тую заняволенасць і галечу. У той час, як народы Европы, і пераможцы, і пераможаныя, дарэчы, вот пакарысталіся сапраўды гэтай перамогай, у тым ліку і нашай перамогай. Зноў жа з ініцыятывы Злучаных Штатаў Амерыкі быў вылучаны, як вядома, план Маршала, который узняў Европу з руінаў, з гэтых самых папялішчаў, які ўдыхнуў жыццё, і якому па сутнасці Европа абавязана і дасюль. Але ж Сталін адмовіўся ад гэтага плана. Ён як вайну, так і перамогу, так і пасляваеннае аднаўленне, адбудову ён узваліў зноў жа на плечы каго? Свайго народа.
Васіль Быкаў, запіс з архіваў «Свабоды». Чаму пераможцы жывуць горш за пераможаных? Над гэтым пытаннем разважалі гарадзенскія мінакі падчас афіцыйнага святкавання Дня Перамогі. З імі размаўляў Сергей Астраўцоў.
Хороший вопрос. Черт его знает. Германцы, я думаю, лучше живут, чем белорусы на данный момент. Но не факт, что жили бы белорусы лучше, если бы Германия победила. Не знаю. Надо менять что-то. Приелось старое сильно.
Потому что правительство другое. И менталитет другой, если честно.
У немцев порядок более четкий. Я думаю, что экономические процессы надо больше поднять. И надо больше, как бы сказать, раскрепостить людей.
Потому что годы застоя и так далее, перестройки, ну, немножко упустили.
Потому что белорусы партизаны. Это все. Я не буду ничего говорить.
А это игра властей. Власть имущих. Наших. Треба поменять.
Я чалавек веруючы, і мой погляд такі, што тыя, хто маюць уладу, павінны памятаць пра тое, што яны перш за ўсё не самі для сябе служаць, а служаць для народа. Тады, можа, мы па-другому будзем жыць.
Ну, нету развития бизнеса частного. Вкладываться деньги непонятно куда. Я не знаю, такое ощущение, что это вообще никогда не изменится.
Это точно.
Чому горш живуть? Ну, напевно, треба поглядеть, у чим гэта горш. Это матеріально горш. Это некое отчування чогось нехорошого. Коли його не отримлюється уже на кольки, 17 годов. Напевно, так треба змінити.
Ну вот это хороший вопрос, конечно. Народ надеется на какие-то перемены, и никаких перемен нету. Кризисы кругом. Я считаю, надо менять правительство. Самого главу государства надо менять, потому что пожизненное президентство это тоже недопустимо в центре Европы жить. Это сам в первую очередь. Сколько можно править уже? 17 лет это неправильно, я считаю. Вот почему Беларусь изолирована от всех стран.
Чому пераможцы живуть горш за пераможених? А питання у городні. У эфире «Ночная свобода», выники дня и зараз час на «Белый спис свободы».
«Белый спис свободы».
Музыкі, паэты, празаікі, філосафы, якія ў Беларусі пазбаўленыя канцэртнай сцэны, доступу да дзяржаўнага тэлебачання, радыё, друку на свабодзе.
Героі чорнага спісу ўлады штодня ў ранішнім і начным эфіры «Свабоды».
Гэты чалавек у рок-н-ролі яшчэ з брэжнеўскіх часоў. Жыў ён фізічна ў БССР, але душой быў недзе там, дзе сапраўды вольна дыхаў чалавек. Яго цудоўным чынам мінулі савецкія музычныя ўплывы. Пры канцы 70-х ён ствараў першыя свае песні пад уплывам ад пачутых Sex Pistols. На пачатку 80-х ён увайшоў у склад гурта Бонда, беларускіх пабрацімаў герояў польскага андэграўнду Lady Punk. Апынулася, што беларуская мова выдатна спалучаецца з гітарнымі рыфамі і не страчвае сваёй мелагучнасці ў панк-музыцы і блюз року. У рэшце-рэшт, дзякуючы яго творчасці, стала магчымым казаць, на Беларусі блюз жыве. За гэтыя больш чым 30 год ён заслужыў усё тое, што можа мець таленавіты творца: поспех, прызнанне, вядомасць, дабрабыт урэшце. Але якраз апошняга з гэтага шэрагу і не стае, таму яго гурт Крама літаральна наскрабае на запіс кожнай новай песні. Паволі гэта атрымліваецца, і тады мы маем яшчэ адзін цудоўны альбом, які адразу ж займае самае пачэснае месца на паліцы з дыскамі. Вітаю сённяшняга госця белага спіса свабоды Ігара Варашкевіча.
Дзень добры.
Размовы з вамі і вакол вас адбываюцца ў танальнасці такой. Крама – гэта герой рок-н-рола, які варты куды большага, чым маюць. Вы самі адчуваеце ўласную недарэалізаванасць і недаацэненасць вашай творчасці?
Ну, безумоўна адчуваю. За той час, калі мы пачалі адчуваць на сабе рэпрэсіі з боку дзяржавы, а гэта апошнія 15 год, можна было б зрабіць значна больш. Тым больш, што у мяне шмат песен, якія проста ляжаць там у стале, якія ўвогуле ніколі не будуць запісаны.
А не запісаны з прычыны?
Розныя прычыны там. У першую чаргу заўсёды цяжка знайсці грошы на запіс, нягледзячы на тое, што ёсць імя і там быццам бы легенды. Тым не менш, на апошні альбом я шукаў грошы 3 гады і знайшоў не так шмат, як хацелася бы.
Сярод вашых прыхільнікаў ёсць людзі, якія працуюць там на высокіх пасадах, на тэлебачанні.
Напэўна, ёсць.
А вы не надта імкнецеся на тое тэлебачанне?
Зараз я ўвогуле туды не хачу ісці. Пасля падзеі 19-го, калі да гэтага яшчэ супрацоўнічалі, напрыклад, з СТБ, то зараз я наўрад ці згаджуся на ўдзел якой-небудзь у праграме.
А ўсе гэтыя негалосныя забароны, яны яшчэ больш атрымліваюцца, абмяжоўваюць, так, вашы магчымасці. А ў чым тады выхад?
Магчымасці, безумоўна, абмяжоўваюць, таму што, выбачайце, але чалавеку трэба зарабляць грошы на ежу, якім чынам іх зарабіць. Я нідзе не працую. Месяц таму я паклаў сваю працоўную кніжку з перапынкам у недзе год 15 у рэстаран у ратушы 0,5. Пайшоў працаваць за капейкі.
А няўжо за савецкім часам было лягчэй?
За савецкім часам мы былі маладыя. Калі чалавек малады, калі ён вучыцца ў інстытуце, ён жыве па нейкіх іншых законах. Хадзілі, жылі, нармалёва, хапала грошай. Ну, зараз, ну, ёсць сям'я, ёсць хворая маці ў баранычах, ёсць сын. І самому трэба фізычна жыць і дапамагаць родным. Я ж не буду зараз расказваць пра кошты на ежу ў крамах. Всё ж зразумела з гэтым, правільна?
Як мінімум двойчы вы хацелі сысці са сцэны, ці нават сыходзілі пасля Бонды пры канцы 80-х нейкі час, вы былі паза музыкай, пры канцы 90-х, калі нейкі крызіс быў у краме і ў вашым жыцці, вы таксама падумывалі пра гэта. Але што вас усё ж такі трымае тады ў музыцы, калі яна не прыносіць анічога?
Пасля Бонды я быў вымушаны сысці, то есть просто ехаць Баранавіч і працаваць. Ну, а ў краме, да, быў крызіс. Пасля 96-го году былі вялікія праблемы ў маім уласным жыцці. Вера, адданасць таму, што я раблю. Мае песні – гэта маё жыццё. Я жыву гэтым. І калі мяне пазбавіць ад гэтага, то я не ведаю, за чым тады будзе жыць.
Краму часта папракаюць у музычнай кансерватыўнасці і адсутнасці руха. На што вы звычайна адказваеце, што трымаецеся рок-н-ролях такіх канонаў і адыходзіць ад іх не збіраецеся? Няўжо ў вас сапраўды не было жадання зрабіць таго, чаго вось ад вас ніхто не чакае?
Конт кансерватызму тут ніякіх праблемаў я не бачу. Ніхто не пытаецца у ACDC і у Rolling Stones, чаму яны ўсё жыццё співаюць адны і тыя ж песні, а ў нас пытаюцца. А наконт новага я запісаў 3 гады таму, а ўжо будзе 4 гады, напэўна, запісаў 18 песень, такіх дэмак, співаючы на розных мовах, як я люблю гэта рабіць, там па-нямецку, па-чэшску, па-венгерску, па-румынску, па-эстонску. І праект гэты планаваўся пад назвою Los Bulbas. Адна з іх сёння прагучыць, якая вайшла ў крамаўскі альбом. Астатнія стылістычна яны да крамы не падыходзяць. Ёсць і рэгі, і там і фанк, і ўсё, што хочаш.
То прастаўце тады пры канцы размовы гэтую песню і паслухаем.
Гэта песня называецца «Дзякуй Богу, але ж мы ідзем дамоў». Яна ўжо гучала на нашых канцэртах, на рэдкіх нашых канцэртах. Я не лішу яе зусім новай, але яна яшчэ не запісана.
У марах багата розных берагоў, куды хочацца вяртацца зноў і зноў. Тягнуть бы магнит,
трови я вогні. Дякуй Богу, але ж ми йдем домов. Дякуй Богу, але ж ми йдем домов. Нам казали про їх шмат прихожих слов. Про капець, що там не ведають адмов. Про накритые столи, про солодкие хлябы. Дякуй Богу, але ж ми йдем домов. Дякуй Богу, але ж ми йдем домов.
У ефірі «Ночная свобода», «Виніки дня». З вами Ганна Соус. Вітаю всіх, хто долучився. 10 травня у Менських судах за площу будуть судити 17 чоловік. Гостями «Ночной свободы» будуть обвинувачені за площу намісниця старшині «Молодого фронту» Наста Положанка і Сергій Возняк, який під час виборів був довірений особи екс-кандидата на президента Володимира Некляєва. Вас чекає так само інтернет-облога і нові вірші на свободу. Але спочатку короткий прогноз надвор'я на авторок. 10 травня чекається переменная облачність, переважно без опадка, уночі і раніці місцями слабий туман. Температура повітря уночі 3-8 градусів тепла, на поўдні до 10 градусів тепла. У день от 16 до 22 градусов тепла. В эфире «Ночная свобода», «Выники дня». 10 травня суд Фрунзенского района Менску протягне разгляд криминальных справ супраць былых кандидатов президента Владимира Некляева и Виталя Рымашевского, а так само активистов их штабов Андрея Дмитриева, Александра Фядуты, Насты Положанки и Сергея Возняка. Усіх їх винуватять поводлі частки 1 артикулу 342 Кримінального кодексу. Організація і підрихтовка діянняў, які груба порушають громадський парадак, альбо активний удзел у іх. Поводлі гэтага артикулу ім пагражае до 3 гадоў пазбаўлення волі. І сёння намесніца старшыні «Молодого фронту» Наста Положанка, гостя «Ночной свободы». Напередадні яе бацька трапіў у шпіталь сердечным прыступам. Я запыталася Насту пра цяперашні стан здароўя бацькі і ці звязвае на яго хворобу с переживанием за дочку.
Ну, безумовно, связываю, потому что, как бы мы не имкнулись отрыматься, але безумовно, это все эти подеи вельми мостно уплывают на стан наших близких людей. Это абсолютно натурально, тем больше батьков. Тому стан, дякую Богу, батьки уже трошку полепше, але при этом все равно ему треба еще быть в шпитале, и не близо двух тыдень, и он пробудет там.
А як ён будзе даведвацца пра хаду судовага працэсу? Ці вы будзеце тэлефанаваць яму?
Ну так, толькі шляхам тэлефанавання.
Не так давно вы былі на судзе над Дмітром Дашкевічам, лідарам «Маладога фронту». Яго прысудзілі на 2 гады калоніі, нібыта за хуліганства. Пасля былі новыя жорсткія прысуды за плошчу. Ці спадзеецеся вы, што ў вашым выпадку Некляева, Фядуты, Рымашэўскага, Возняка, хтосьці выйдзе з залі суду на свабоду? Ці верыце ў справядлівы суд?
Не, я абсолютно не веру в справедливый суд, я веру только в суд той, которому может быть выгодно на данный момент. Коли кому-то будет выгодно сделать мягкие присуды, значит, они сделают мягкие присуды. Коли кому-то будет выгодно далее закручивать гайки, значит, они это здійснять. Это саправды твое питание, над которым я даже не думаю. Мне абсолютно все равно, до якого вынику приведет этот суд.
І тое, як вяде працэс суддзя, тое, які аргументы выказваюць адвакаты, што гавораць абвінаваўца, што кажуць сведкі, як вы мяркуеце, штосьці можа адыграць нейкую ролю? Ці ўсё ўжо перадвызначана?
Я думаю, што ўсё перадвызначана. Я мяркую, што ролю можна адыграць толькі нейкім чынам інфармацыйна. Магчыма, безумоўна, калі ідзе вялікая хваля інфармацыі адносна несправядлівых судоў і вялікія працэсы, Можа быць, хтосьці гэта ёсць нейкае поле для пэўнага гандлю, гэта ёсць поле для пэўных перамоваў, але збольшага я мяркую, што прынцыпу нічога не залежыць ад нейкага фону суду, нічога не залежыць ад настрою суду, залежыць толькі ад паперкі напісанай, каторая ўжо, я мяркую, недзе ляжыць, магчыма, ў некалькіх варыянтаў. Магчыма, яны глядзяць па паводзінах людзей, магчыма, яны глядзяць сапраўды па тым, наколькі распаўсюджана дадзеная справа, дадзены працэс. І, магчыма, ёсць некалькі варыянтаў таго, як справа будуць развівацца.
Давайте пагаворым пра тое, як праходзіць сам працэс, вось уражанні першых дзён. Ну, па-першае, адрозна ад іншых фігурантаў справы за плошчу, вы на лаве падсудных, але не за кратамі. Якая атмасфера ў судовай залі? Як бы вы яе характарызавалі?
Атмосфера цалкам нармалёвая, я магу сказаць, што мне ў нейкім сэнсе нават пашанцавала з маімі падзельнікамі, таму што гэта сапраўды вельмі цікавыя людзі, з каторымі прыемна размаўляць, нават не гледзячы на тое, што размаўляць нам выпала магчымасць толькі ў судзе. Як бы мы не былі так блізка знаёмы, а так зараз у нас багата часу, паколькі зразумела, што не асабліва там слухаем суддзю і пракурора, у нас ёсць час паразмаўляць паміж сабой, даведацца пра сябе больш, і я сапраўды як бы вельмі ўсцешана, напэўна, такой кампаніі, таму што, ну, сапраўды, яны все вельмі розныя людзі, аб'яднаныя аднім вялікім талентам і працаздольнасцю, і у прынцыпу для беларускай палітычнай рэаліі яны і сабраны якасныя прафесіяналы кожнай сваёй сферы. І таму мне цікава з імі размаўляць. Таму атмасфера ў прынцыпе больш-менш нармалёвая, сапраўды ніхто не сядзіць за кратамі. Поміж нами Владимир Некляєв, который нарешті здолеє, може порозмовляти з близькими людьми, який може повітатися з своїми поплечниками, який радий усіх бачити, у якого є можливість тільки під час суду розмовляти з кимось про свою жінку і ховніков. І безумовно, це так трохи натхняє. Бачно, що як Владимир, він просто розквітнів на другий день суду, коли його була промова. Калі ён выйшоў з звыклай амплуа, выступу, проста бачна, як ён падчас прамаўлення набіраўся моцы. Яго сапраўды з'явіўся зноў колер вачэй, з'явіўся такі ўжо твар такі прасякнуты, і ён уже пайшоў в людзей, пайшоў да адвакату, пайшоў з усімі размаўляць. І ну я так сапраўды так вельмі абрадавана глядзела на яго, але безумоўна эмоційно, ёсць пэўнае напружанне, і гэта звязана от з тым, што стала кепска з Александру Федуці на працэс, бо сапраўды і вельмі шмат людзей, ніводнага чыніна акна, і вельмі душна.
Ну, вось на працэсе над Саннікавым, Мірзаянавым, Гнечыкам, Васілевічам і Яроменкам пасудныя зранку да вечара сядзяць проста халодныя, не маюць магчымасці выйсці на свежае паветра. Александру Фядуту стала, напэўна, таксама, таму што ён не меў магчымасці і пад'есці, і прыняць пэўныя лекі ці падыхаць свежым паветрам. Што найбольш цяжка вось у гэтым працэсе, нягледзячы на тое, што вы не за кратамі?
У гэтым працэсе вельмі цяжка назіраць за пастаноўкай, каторай ты которую ты, в принципе, не удельничаешь. Ты можешь нечто казать, ты можешь промовлять, ты можешь выказывать свое меркование, але это ни для кого не важно. Это важно для тех людей, кому мы подаем полную надею. И, в принципе, я рада за это. Я удячна всем людям, которые подтримывают нас. И для этого мы это все и робим. Для этого мы не боимся этого суду. И нам абсолютно все равно, який присуд будет оголошений. І для гэтых людзей, которые, ну, трошечку больш вераць у іншую новую Беларусь, мы ідзем на гэты суд, мы там прамаўляем, мы выступаем, мы сябе абараняем. Мы не абараняем сябе за тое, што мы верым у тое, што нас ніхто пачуе, што прокурор зменіць сваё абвінавачанне, ці разжаліцца суддзя. Не, мы разумеем, што гэта нерэальна. Все гэтыя выступы, прамовы, яны скіраваны на людзей, которые глядзяць на гэтыя працэсы, которые хочуць нешта паверыць. І гэта гэтую веру кожнаму з нас хочацца даць. Таму самае складанае, безумоўна, гэта губляць час. Ты губляеш час, гэты дзень, ты сядзіш там з 10 до 18 гадзінаў, і разумееш, што нічога не адбываецца, што ты ўсяго толькі вымушаны прысутнічаць у якби дадзеным сцэнары, і ўсяго толькі як пэўны назіральнік таго, што адбываецца, і чакаць. Па мне дык лепш ужо было прыйсці ў першы дзень, каб з імі павітацца, пабыць, паглядзець у вочы суддзі і прыйсці ў апошнюю выслухаць прысуд. Астатняе ўсё не мае ніякай важкасці.
А суддзя ў вочы вам глядзіць?
Але вельмі зрэдку, але да, часам падымаю вочы, прынамсі, калі яна дапытвае, то мы здолели поглядеть одна на одну.
Вы присутничали на многих политично мотивированных процессах над демократичными активистами. Но вот есть такая тенденция, что чем больше судья подчас процессу демонструє объективный подход у разгляде справы, тем более жорстким бывает кончатковый присуд. Чи вы згодны с этим?
Складно сказать. Напевно, не згодна, потому что можно было поглядеть, как давалось тут над Лобовым и Дашкевичем, когда судья отхилили все максимы ходатайства, когда судья не дала ребятам подрихтовать опошнее слово, когда она отмовила адвокатам у тем, как перенести опошнее слово, бо банально адвокатам треба было забирать детей из детского садка, был вельми поздний час. Мы глядели абсолютно неправомерные отхиления у всех пропоновых обороны. И в итоге все равно 2-4 года ничего мягкого в этом я не бачу.
Наста, молодофронтовцы завсёды вельми активно выявляют солидарность со своими поплечниками. Кто завтра прийде подтримать вас у суде?
Так, сапраўды, молодофронтовцы подыходзяць, і я нават часам не троху шкадую їх і прошу максима, ну, не губляць так само на гэта столькі часу, паколькі молодофронты з'являюцца студэнтамі, яны з'являюцца вучнямі, ім найперш трэба працягваць вучобу, тым больш той час. Але пры гэтым все равно, безумоўна, мае сябры, яны прыходзяць, яны шмат хто не трапляюцца за залю, яны знаходзяцца пад будынкам суду, падыходзяць на перапынку, просто каб патрымаць і выказаць слова падзякі. Гэта, безумоўна, вельмі важна і вельмі прыемна, хаця напередодні будуться ще важливі процеси над Миколаем Статкевичем, над Павлом Сіверинським. Це близькі, дорогі для нас люди. Тому, безумовно, я буду вимкнутися зробити так, щоб молодофронтовці здолели трапити на суди до цих мужних людей. При этом так само, поки хтось наведував мой суд, я не все равно імкнулися наведувати і присуду Олесі Киркевича, і суди Владі Єроменка, тому що справді все, що відбувається, це жахливо. І всі імкнуться постаратися побачити, підтримати, поглядіти на свої синдром.
Гостей «Ночной свободы» была наместница старшини «Молодого фронту» Наста Положанка. Суд над ее, а так само Владимиром Некляевым, Виталем Эрмашевским, Сергеем Возняком и Александром Феодутом протягнется 10 травня у Фрунзенском суде Менску. Корреспонденты «Свободы» будут вести онлайн-репортаж с усих судов за площу. А у вечеровом эфире 10 травня наибольш полная информация про суды.
Я не боюся.
Ты не боишься.
Мы не боимся.
Я хочу ведать.
Ты хочешь ведать.
Мы хотим ведать.
Я включаю радио.
Ты открываешь интернет.
Мы выбираем свободу.
Эфир от 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полночи.
Завсёды у интернете.
Свобода.орг.
І яшчэ адзін гость «Начной свабоды» Сергей Вазняк, які быў даверанай асобай кандыдата на прэзідэнта Владзіміра Некляева. Я запыталася яго, што ён скажа заўтра раніцай сваім родным перад тым, як пойдзе на суд.
Сваім блізкім, да, неожиданный вопрос. Ну, я скажу то, што і гаварыў ім раньше. Я скажу ім, што я звал, призывал людзей на Октябрьскую площадь на несанкцыянированный митинг. Я понимал, что это нарушение законодательства, я в этом сознаюсь, но я за это не раскаиваюсь, потому что я считаю, что в условиях недемократичных выборов призыв к людям прийти на площадь – это было правильное решение.
Я сёння гутарыла з абвінавачанай па тым жа артыкуле, што і вы, намесніцай старшыні «Маладога фронту» Настай Палажанка. Яна кажа пра тое, што зусім не істотна, як праходзіць гэты судовы працэс. Неважныя паказанні сведкаў, спецназаўцаў, пратэсты адвакатаў. Паколькі ў гэтай справе всё больш-менш перадвызначана ўжо наверсе. Ці вы згодныя з такой думкай? Ці сапраўды нічога не можа паўплываць ўжо на рашэнне суду, яно ўжо прынятае?
Ну, я с Настей согласен в том плане, что мы не можем ожидать оправдательного приговора. Я думаю, в нормальной демократической стране мы могли бы предъявить аргументы, и они бы были бы убедительными для суда, чтобы нас оправдать. К сожалению, в наших, вот, современном белорусском суде, если ты отсидел в следственном изоляторе КГБ, то ты оправдан уже не можешь быть по определению. И здесь Настя, конечно, права. Но я думаю, что мы можем в суде бороться за более-менее мягкую меру, да, наказания. потому что у нас там статья до 3 лет тюрьмы. Ну, надо бороться за то, чтобы наказание было максимально легким, да, в этих условиях. И я за это борюсь. Доказываю там какие-то смягчающие обстоятельства и так далее.
Ну, вы згадали зараз турму КДБ. Побач з вами на лаве подсудных вядомыя паважаныя ў Беларусі асобы. Яны, як і вы, пэўны час знаходзіліся ў турме КДБ. Як вы мяркуеце, як мяняе людзей турма? Хатні арышт як мяняе людзей? Ён умацоўвае, ён калечыць, дае магчымасць лепш зразумець сэнс жыцця. Як гэта было ў вашым выпадку і ў выпадку людзей, якія з вами цяпер на лаве подсудных?
Ну, я не знаю, што такое домашні арест, потому што это надо только Владимира Некляева спросить. Что касается СИЗО КГБ, я пробыл там 41 сутки. Вот. Ну, там было очень тяжело. И я, конечно, не хотел бы туда попасть еще один раз. Но если ты сильный человек, то ты можешь выдержать те трудности, которые там есть. И вторая вещь. Одно дело, если бы ты сидел в СИЗО КГБ, если бы ты там, ну, там убил кого-то, зарезал, да, украл там что-то, тогда, наверное, было бы там тяжело, ну, стыдно или, не знаю, неудобно. А когда ты понимаешь, что ты делаешь что-то хорошее для Родины, да, ну, чтобы у нас прошли честные выборы. Я ведь за это же сидел в СИЗО КГБ. Я добивался, чтобы у нас были честные выборы. И вот это вот моральное осознание своей правоты, оно, конечно, там помогало очень.
Скажите, а вот в этом судовом процессе что для вас наиболее складано?
Да ничего сложного нет. Процесс, на удивление, для меня проходит достаточно легко. Как я понимаю философию или тактику обвинения, они хотели устроить суд над компанией «Говори правду», да? Но и я, и вот мои коллеги по этой компании, Александр Федут, Андрей Дмитриев и Владимир Некляев, мы сказали, что компания «Говори правду» не имеет никакого отношения к событиям, которые произошли на площади. Потому что на площадь мы звали людей уже не как активисты компании «Говори правду», а как члены избирательного штаба Владимира Некляева. И мне кажется, вот первые два дня процесса, которые прошли, нам удалось разделить, что «Говори правду» – это одно. Это была социальная кампания, которая закончилась в сентябре. А уже с сентября мы, как члены избирательного штаба Некляева, занимались другой работой, в том числе призывали людей на площадь. Мне кажется, что мы очень убедительно об этом говорили в суде, и нам сейчас легко.
Вы казали про моральный бок справы, коли я запытывалася про складанности в судовом процессе. Что до физичного стану? Вот Александру Федута, якого вы згадали, стало кепско подчас суду, напевно, из-за того, что не было махчимости выходить, не было махчимости, напевно, подъезде, не было свежего поветра. Як вы оцениваете умову, у яких находятся подсудные у гэтым процессе, у інших процессах, коли вы бывали там?
У меня здесь нет претензий. Вообще-то вот процессуальным вещам, которые происходят вот в суде Фрунзенского района под председательством Жанны Жуковской, у меня больших претензий нет. Ну, конечно, там были претензии у меня по первому дню, когда все ходатайства защиты вот, обвиняемых и защитников были отклонены. Но это технические вещи. В принципе, пока все более-менее пристойно. Суд дает нам высказаться, наше право на защиту реализовано, как-то все корректно. А то, что с Сашей Федуте стало плохо, ну, там у него такое состояние здоровья.
Все, это и судовые тыдни, головная тема для замежных СМИ, первоважных, это забойство Бен Лядена. А люди в Беларуси теперь занепокоены ростом цену, отсутностью валюты, и коли они не имеют доступа до незалежных медиа, то многие просто не ведают, что у Менску что дня десятки людей судят за площу. Ти вы отчуваете теперь достатковую увагу до гэтых судовых процессов у свете и у Беларуси?
Да, я это ощущаю. Это внимание очень легко ощущать, потому что ну, в зале там у нас 80 мест, да, когда приходит 200-300 человек, из них там большая часть не может попасть в суд. Но это очень приятно, это поддерживает нас. И когда тебе начинают по электронной почте там звонить, писать одноклассники, с которыми я 30 лет назад закончил школу, там ребята по военному училищу, с которыми я 25 лет, мы получали лейтенантские погоны, они звонят мне со всего Советского Союза и говорят: «Сергей, мы с тобой, мы поддержим, мы знаем, что ты не преступник, ты ни в чем не виноват, А преступники – это как раз те, кто тебя пытается посадить в тюрьму. Это очень поддерживает. Но ваш вопрос об обывателях, да, ну, их большинство, так мир устроен, и люди, к сожалению, не знаю, к счастью или к сожалению, но люди больше интересуются не политическими, а социально-экономическими вопросами. И когда нету гречки там в магазине или валюту нельзя купить в обменнике, это людей больше волнует, чем там суд над Никляевым, Возняком или кем-то другим. Ну, это нормальная ситуация, ничего удивительного нет. Но я думаю, что те люди, кто сегодня сидят на скамье подсудимых, Никляев, Римашевский, Федута, Дмитриев, Настя, Положанка, Возняк и все остальные наши коллеги, они борются за то, чтобы и гречка была, и валюта была в обменнике. То есть за то, чтобы у нас были решены социально-экономические проблемы в стране в том числе.
Сергей, вы, напевно, уже продумывали свою апошнюю промову на суде, незалежно от того, який будет присуд. Что головное вы скажете?
Я скажу, что я виноват, что звал людей на Октябрьскую площадь, но мне за это совершенно не стыдно. И я не раскаиваюсь. И если бы выборы были еще раз, и если бы мне выпала честь в очередной раз быть в команде блестящего поэта и, как выяснилось, великолепного политика Владимира Никляева, я бы снова бы приглашал бы людей прийти на Октябрьскую площадь, протестовать против фальсификации выборов. Поэтому я вину свою признаю, но я не раскаиваюсь. И так я скажу в своем последнем слове.
Гостем «Ночной свободы» был Сергей Возняк, який был доверенный особой кандидата на президента Владимира Никляева. 10 травня его протягнут судить за площу. А 11 травня у сераду суде Ленинского района Менску почнут разглядать криминальные справы супрать былых кандидатов у президента Миколая Статкевича и Дмитрия Вуса. А так само супрать Андрея Позняка, Александра Класковского, Александра Квяткевича, Артема Грибкова, Дмитрия Буланова, яких виноватят во уделе у массовых беспорадках. У той же день у суде Заводского района Менску почнется процесс над сустаршинем БХД Павла Северинцем, журналисткой Ириной Халіб, жонкой доверенной особой кандидата у президента Андрея Санникова и Сергеем Марцелевым, які подчас минулой президентской кампании кировал выборшим штабом кандидата у президента Миколы Статкевича. Усіх трох обвинувачивают у организации подрыхтовцы деянняў, які грубо порушают громадский парадок альбо активным уделе у іх. Суды за площу, портреты на фоне кратов, у эфиры и на сайте «Свободы».
Зустрінемося у інтернеті. www.svoboda.org. Блоги, онлайни, дискусії, фото, відео. Свобода.org. Цілий світ. Запрошаємо.
На чарзе інтернет-блога за білоруськими подіями і обмеркуваннями у сетіві назирав Віталь Сыч.
Святкаванне Дня Перамогі ў Менску і захады бяспекі падчас правядзення параду выклікалі ў мічукоў, якія жадалі наведаць мерапрыемства, неадназначнае ўражанне. Юля на сваёй старонцы ў сацыяльнай сетцы Facebook піша: «Не ведаю, для каго гэты парад, але трапіць на яго немагчыма. На станцыях метро Кастрычніцка і Перамогі пасажыраў не высаджваюць. Народ з дзецьмі і балёнікамі ў здзіўленні. Проста пусты праспект. Народ ідзе да метро Плошча Леніна пешкі. Вось дзе схадзілі на свята». З абурэннем пагаджаюцца і іншыя мінчукі. Выбухоўка, аказваецца, можа быць нават у надкусаным пачку марозіва. Каб трапіць з дзіцём на парад Перамогі, прайшоў тры турнікеты. Мая трохгадовая дачка была адзіным аргументам для таго, каб пранесці бутэлечку вады. Але вось дзяцей старэйшага веку прымушалі альбо выпіць і з'есці прынесенае з сабой, альбо выкінуць сокі, марозіва, напоі. Смешна і сумна. Дзякуй нашым дзядам. Са святам Перамогі ўсіх. Ніводзін з амбасадараў еўрапейскіх дзяржаваў, акрэдытаваных у Беларусі, не ўзяў удзелу ў афіцыйнай цырымоніі складання вянкоў да манумента перамогі, паведамляе агенцтва Белта. Пасля абразлівых выказванняў Александра Лукашэнкі на адрас прэзідэнта Еўракамісіі Жозэ Мануэла Барозу, ён быў названы «казлом» і «нейкім Барозу», крыніца ў Еўрапейскай камісіі сказала: «Мы не прызнаем яго, Лукашэнку, дэмакратычна абраным прэзідэнтам Рэспублікі Беларусь». У Еўракамісіі няма практыкі каментаваць заявы звычайных грамадзянаў. Фактычна, краіны Еўропы цяпер выкарыстоўваюць не тактыку ізаляцыі Беларусі, як раней, але тактыку ігнаравання асабіста Александра Лукашэнкі. Высокія чыноўнікі пазбягаюць кантактаў з ім, а дыпламаты імкнуцца не прысутнічаць на мерапрыемствах з ягоным удзелам. Валюту в обменниках забирают працовники банка, поведомляя сайт газеты «Народная воля». У банках, размещенных у менских отелях «Виктория», «Крон», «Плаза», «Европа», ахова разгоняет черги тых, кто чекая, покуль кто-нибудь сдаст валюту, каб одразу выкупить ее. Подчас таких разгонов видовочца с черги убачил, что сам аховник активно скупляя валюту, хоть не стоя у черзе. Варто отзначить, что обменники при отелях – одинное место, где валюта есть весь час, у той или иной колькости. Видовочца написал скаргу на имя управления банка. На месца прыехалі працаўнікі заховы галоўнага офісу, вынялі запісы відэаназірання і выявілі, што валюту набывалі не толькі ахоўнікі гатэлю, але і штатныя працаўнікі банка. Нам купляць валюту забаронена паводле службовага статута, тлумачыць касір Беларусбанку. У нас увогуле падчас працы ў кішэні можа быць не больш за 35 тысяч беларускіх рублёў. Наступствы расследавання выклікалі вымовы і звальнення працаўнікоў банка.
Бирі буром земли крат, зерві кайдани поламбат.
Вірш на свободу.
Что такое свобода для вас, для ваших близких, для Беларуси сегодня? Ваш голос, голос свободы.
Новые верши на свободу представляет Валентина Аксак.
Для сённяшняй перадачы мы выбралі з пошты тыя творы нашых слухачоў, якіх найбольш хвалюе дзве рэчы з беларускай рэальнасці. Першая – гэта намер кіраўніка краіны падставіць народ пад новы атамны попел. Вось якія радкі даслаў нам Янук Непакора з Гарадзеншчыны. Чытаю. «Хто ўспрыме слушну раду?» Узважны поціск у далоні, сёння атам мірны атам, заўтра ён жа жах да болю. Не ўсадзіць яго за краты, не стрымаць яго ў святліцы, скрозь плыве нябачны атам, па абсягу без граніцы. Наступіў нейк лют на граблі, шышак шмат якіх набілі, смерцю коціцца Чарнобыль, смерць гукае з Фукусімы. Тым не менш той шырыць карту, усталяваць рэактар пнецца, поруч змесці ейкам курортным на абшары астравецча. Так няўжо ж вас граблі тыя нічаму не навучылі? Не гуляйце, людцы, ў згубу, стаўце скрозь пытанне рубам. Напісаў Янук Непакора з Гарадзеншчыны. Яшчэ адна тэма, якая не зыходзіць з радкоў нашых аўтараў, гэта жорсткія расправы над удзельнікамі плошчы 2010. Паслухайце верш на свабоду маладой паэткі Валярыны Куставай.
Быў шанец сысці з крывёю меншай, не выпала. Вайна забірае найлепшых, б'е ўдыхла іх. Ці прыйдуць яны за табой, хлопчык мой, мілы мой, як іх трымае зямля, дзяўчынка мая, мілая. І гэта ўжо ненармальна, калі ты мне снісся, што ночы было б ідэальна сустрэцца жывымі. Аднойчы Бог і любоў з табою, шанец утоплены ў леце, сумна, трывожна да болю у беларускім свеце. Ці прыйдуць яны за табой, хлопчык мой, мілы мой, як іх трымае зямля, дзяўчынка мая, мілая.
Свой верш на свабоду чытала Валярына Кустава. Завтра вы пачуеце новыя творы нашых слухачоў. І чакаем ваш верш на свабоду. Пра свабоду, дзеля свабоды.
У эфире «Ночная свобода. Выники дня». У Менских судах судят за площу. На лаве подсудных 4 экс-кандидата на президента, их доверенные особы и еще несколько десятков обвинувачених. Корреспонденты «Свободы» во всех судах будут вести онлайн-репортажи на сайт «Свободы» и у Твиттеры. Выниковые сюжеты слухайте у вечеровом эфире «Свободы». На этом мы завершаем программу «Ночная свобода. Выники дня». И я, Ганна Соус, развитываюсь с вами. Вы можете потелефоновать на наш телефон аутоотказнику Менску 266-39-52. И он працует 24 годины на сутки. Комментуйте материалы на нашем сайте свобода.орг. Заставайтесь со свободой.